Говорит Радио Свобода.
«Свобода» в литературном кафе в Тбилиси на Бамбис-Риге. Это совместный проект русской и грузинской службы «Радио Свобода». Сегодня мы будем говорить о тбилисском фотофестивале, который проводится второй раз в Тбилиси. Он занимает 4 центральных площадки в городе. Это фотография и репортажная, и социальная, и это арт. И это, в общем, довольно выдающееся пространство. Если человек даст себе труд посмотреть все выставки, он попадет в такой мир, который его непременно захватит и заставит его сопереживать персонажам и думать о том, что движет фотографом, который отправляется в гущу политических событий, в гущу социальных событий. Об этом фестивале, об этом пространстве современной грузинской фотографии мы будем говорить с директором Тбилисского дома фотографии Нистан Нижарадзе, организатором этого фестиваля, с директором и руководителем фестиваля Гурамом Цибахашвили, известным фотографом. За нашим столом фотограф, бывший репортер Гоги Цигарелли, один из старейших, известнейших фотографов Юрий Мечетов, искусствовед Лаля Пертинава и фотограф и художник Вато Церетели, основатель Центра современного искусства. Попробуем рассказать нашим слушателям вот об этом фотографическом мире. Я была бы вам признательна, если бы начали просто с описания какой-то фотографии или какого-то проекта. Авторы, присутствующие за этим столом, они участвуют в фестивале, и они, если хотят, могут рассказать о своих карточках. Гоги Цигарелли.
Ну, для меня открытием этого фестиваля был, без сомнения, Шалва. Абханаити, да?
Абханаити.
Мне очень понравились его фотографии. Все остальные фотографии я практически видел. Естественно, все авторы мне были знакомы. А вот он был мне абсолютно незнаком. Я несколько раз приходил на эту выставку. Смотрел только его отдел. Потому что все остальное, я же говорю, я уже видел.
Это большая выставка современной грузинской фотографии, которая называлась, называется «Expectations 1-2». Мы как-то разделили на две части эту выставку и объяли период с 1950 года до 2010 года. Я, конечно, влюблена во все, что мы выставляли, начиная с этой выставки и заканчивая выставкой Дмитрия Ермакова, фотографии 19 века. Но акцент для нас, для всех тех, кто делал этот фестиваль, акцент мы, конечно, ставили на этом авторе, потому что это автор, который был до открытия выставки совершенно неизвестен ни грузинской публике, ни европейской публике. Это фотограф-самоучка. Он родился, жил и работал в горном регионе, в Тушетии. Из-за того, что болел, у него были проблемы с легкими, он просто не смог стать пастухом, как все отцы его, деды, прадеды, соседи. Нам абсолютно неизвестно, как он выучился фотографировать, но он начал фотографировать. И то, что мы показали две разные серии. Фото для паспорта и дорога к Тушетию. Это разные работы. И я не побоюсь сказать, что вот на 2600 метров от уровня моря человек делал в те годы то, что делалось в Европе. Самыми большими мастерами фотографии, в том числе Анри Картье-Брессон и так далее и тому подобное. Все, что хотите. Но я уверена, что он никогда в своей жизни не видел ни одну фотографию, снятую в то время.
Я тоже
теми. Я в этом уверена. И вот это есть для меня такой самый большой, чудесный, магический секрет этого автора. Мы много лет работали над этим архивом. Слава Богу, у нас появился шанс показать его. Мы показали его на фестивале. И публика оценила и прочла и увидела тот уровень артистический и фотографический уровень, который просто в этих фотографиях. У меня есть повод быть счастливой, я думаю, что у Гурама
тоже. Это такое чистое восприятие, независимое от никаких влияний, ничего. Он, наверное, не интересовался... Да, наивная, конечно.
Нистан Нижарадзе и Гоги Цигарелли, но я бы сказала, что эти фотокарточки не уступают каким-то съемкам итальянским из глянцевых журналов. Это черно-белая, очень лаконичная съемка, и жители этого горного района выглядят просто как, не знаю, какие-то итальянские модели.
Я бы с удовольствием имел бы книгу изданную.
Будете иметь.
По фотографии.
Спасибо, Юрий Мечников.
Я бы хотел бы добавить, возвращаясь к Шалве, на самом деле, которому еще предстоит, то есть Европе предстоит и миру открыть его, а мы уже только-только сейчас открываем, благодаря совершенно случайности. Кстати, также случайно было открыть в свое время Пиросмани. Просто Шалва, в отличие от Пиросмани, Пиросмани, когда работал, при всем его примитивизме, он тоже был самоучка, он верил, что он делает искусство. Шалва не знал, что он делает искусство, понимаете, в это все дело. У него внутренний был какой-то склад ума, и в этот складе ума было вот это ощущение красоты композиции, ощущение того, что вот то, что он снимает, это кому-то, наверное, понадобится через 50, через 100 лет. И вот таким образом до нас, благодаря его внуку, кстати, который очень много сделал, Звиаду, получилось так, что эти все негативы, кстати, часть из них была потеряна, естественно, были сохранены, и они сейчас являются достоянием общественности, вот эти отпечатки, они сканированы, так что все, и, наверное, и альбом тоже. И, кстати, сейчас я работаю над книгой вместе с Тамар Суламанидзе, книга называется «Фотография в Грузии», она как раз вот тому периоду и посвящена, начало 50-х до наших дней, и она начинается с Шалвы Алханаидзе, он 23-го года рождения, то есть вот так вот хронологически начиная, вот это новый этап грузинской фотографии, который совпадает во времени с оттепели, потому что это до 50-х мы имеем вот эти военные время, 30-е годы, практически белое неизученное пятно. Тот период более-менее с Дмитрием Ермаковым, Роинашвили как-то изучен. Вот это белое пятно надо будет изучить, но наша книга посвящена вот этому периоду.
Спасибо, Юрий Мечтов. Давайте Гурам Цибахашвили послушаем ваши любимые карточки.
Мы уже много говорили о Шалве, я с удовольствием тоже бы что-то сказал о Шалве, но раз мы уже говорили, я тогда скажу о другой хорошей выставке, это Томаса Доржака, который тоже в рамках этого фестиваля. Потрясающая выставка, и мне нравится, что эта выставка, по-моему, первый раз в мире проходит в Тбилиси. Это очень редко бывает. Эта выставка еще висит, называется то же самое «Кавказ». Томаса Доржака, 90-е годы. И вот так.
Я бы добавила, чтобы больше слушателю было яснее. Это очень интересная серия, великолепная совершенно серия Томаса Доржака, который является членом очень известного и престижного фотоагентства «Магнум». И идея всей этой серии, чем она интересна, и выставка также сделана, так же, как и книга, с фотографиями. Автор, там Томас Доржак, решил, и он очень много этим занимался, он добавил цитаты, издержки из тех произведений русских классиков, которые путешествовали на Кавказе, в том числе это Лев Толстой, Александр Пушкин, Лермонтов и так далее. И я думаю, что это не желание автора дополнить что-то, имиджи дополнить литературными текстами, нет. Это, я думаю, такое стремление как-то поглубже войти вот в этот Кавказ, Кавказ, который он, будучи 19-летним парнем, обнаружил, в которого влюбился и пленником которого он стал. И я думаю, что это очень интересная находка, что вот литературные тексты, которые совершенно бесподобно подобраны к фотографиям, я бы сказала, бесподобным фотографиям, они как раз вот это и позволяют. Они дают совершенно другое, глубокое и очень эмоциональное видение и того Кавказа, и то Кавказа 19 века, и Кавказа начала 90-х, драматичного и тогда, и в 20 веке.
Спасибо, Нестан Нижарадзе, но я бы только добавила, да, что это черно-белая, довольно большая серия, три зала, и в основном она посвящена военным ситуациям, конфликтам. Там даже есть одна стена, которая похоронам полностью посвящена. И ты не воспринимаешь ее как вторжение в твое личное пространство. Наоборот, тебе представляют цельный континуум. И в этом, я бы сказала, вот концепция Дворжика близка к идеям современного искусства. Это такой кинофильм, может быть, не очень легкий для восприятия, но очень экспрессивный, очень глубокий, передающий характер людей. Там, кстати говоря, не только Грузия. Да. Там весь Кавказ, и этот человек из Германии, не знаю, я правильно
помню? Да, он немец. Баварский немец.
Попав в молодом возрасте на Кавказ, конечно, я согласна с вами, стал его пленником, глубоким эмоциональным пленником. Там женские портреты, мужчины, дети, и это совершенно удивительный мир, который он представляет, и, кстати говоря, в литературном музее. Да, это литературный музей, с ним соседствуют какие-то старинные портреты князей, княжон. ну, в других залах, писатели, это все висит в других залах, но это создает такую определенную оптику и глубину для того, как эта выставка вообще представлена. Давайте мы сейчас Бату Церетели послушаем, как раз как представитель современного искусства. Вы, может быть, о своих работах расскажете, которые на этой
Спасибо
выставке
Спасибо большое. Я, во-первых, хочу как-то поблагодарить Курама и Нестан за эту работу, которую они делают. И я думаю, что очень важно вот этим фестивалем подтверждается то, что в этом городе вообще совершенно новая культурная жизнь начинается тем, что есть разные инициативы, очень интересные. То есть я вижу это как оздоровление нашего общества, что новые перспективы, понимаете? И вот для меня вот это важный аспект. А насчет моих работ, это была серия 15 фотографий, которые я делал во время учебы в Антверпене, когда я учился в академии. То есть это была частью дипломная работа, а частью я ее продолжил после этого. И это, ну, можно представить себе как инсценированные фотографии, то есть для меня какие-то нарративы, которые, в принципе, логически не соединяются и так далее. То есть это вот какая-то попытка динамики в одном кадре.
Я бы добавила, что мы включили вот как раз вот работу, о которой говорил Лато, мы включили эти работы в программу ночных показов, которая является таким центральным мероприятием Тбилисского фотофестиваля, и делается он в сотрудничестве, в партнерстве с французским фестивалем Варли, который старейший и самый престижный фестиваль. И я очень рада тому, что кроме программы, которую нам предоставляет Арлезианский фестиваль, мы добавляем от себя, в том числе и грузинских фотографов и так далее. Азербайджанцев, иранцев, турков и так далее. И я хочу просто отметить, потому что Вато не было в Тбилиси, может быть, он не знал, что дирекция фестиваля Арли, который всегда приезжает на фестиваль, особенно отметила его работу, и она была отмечена, замечена, и есть идея даже показать ее уже в Арли в этом году, в июле.
Нестан Нижарад за Гурамс Бекашвили.
Я поправлю Вато, поблагодарить надо Нестан Нижарадзе и Леонил Шарье, потому что они были организаторами этого фестиваля. И я думаю, что надо поблагодарить всех этих соорганизаторов, которые участвовали. Музей...
Национальный музей, Европейский дом.
И музей литературы.
Музей литературы и так далее.
Давайте Лали Фертинову послушаем с ее впечатлениями.
Ну, я бы хотела отметить ночь фотографии, потому что это как бы выявляет суть самой фотографии. И я имею в виду, что в одной экспозиции показывали 13 фотографов, может, больше, я не помню. И как бы захватывало, и столько фото вместе, и столько мест экспозиции, как посещаемость народа, и как бы фотография захватывала. Как бы было тоже немножко агрессивным, но это входит в миссию фотографии, наверное. Ну, я бы еще хотела отметить в эту ночь фотографии Гиго Габашвили. Гего Габашвили – художник, который работал в конце 19 века. Это время, когда зарождается и станковая живопись в Грузии, и фотография в Грузии. Так что с сравнением между его живописью, фотография была очень, ну, знаменательной для меня. Я увидела, как он свободно мыслит в фотографии, более свободно, чем в живописи. Вот это было
интересно. Лали Персонал, спасибо. Свобода в литературном кафе в Тбилиси. Мы говорим о Тбилисском фотофестивале, и у Юрия Мечтова появились какие-то критические замечания.
Не, я вообще я хочу сейчас, спросить, да,
вы заговорили о традиции грузинской фотографии. Вот как, на ваш взгляд, на ваш вкус, то, что представили на этом фестивале, каким образом продолжает эту традицию, или наоборот ее разрушает, нарушается, выходит?
Я, знаете, я бы, так как становлюсь в таком возрасте, знаете, здесь хорошее выражение, если ты молодой и не революционер, то это очень печально, а если ты старый и не консерватор, то это еще хуже, наверное. И, наверное, вот такое состояние, при котором я, например, эти современные формы мало приемлю. То, что вот хорошо, что там ночные показы, люди собираются, смотрят, тому подобное. Все это какое-то отношение к фотографии, конечно, имеет. Но вот отношение к тому, чем была фотография для нас, годов 60-х, 70-х, когда мы ей прониклись, когда она для нас представляла искусство, оно переходит в такое состояние попа, на части масс-культуры, при всей той, что там на экране идут довольно сложные дела, и действительно люди работают, что стараются, они воспринимаются, то есть формат восприятия – это масс-культура. И для меня это, ну, как сказать, я, например, кто смотрит и кто кайфует, это его право, но я лично, так сказать, считаю, что это не самое большое достижение в фотографии сейчас, да? Кстати, меня вот эта выставка, одна из выставок, вот в Европейском доме была выставка Changes, она меня убедила, что, к сожалению, фотография, сегодняшняя фотография, репортажная фотография, или то, как ее представляют, ничего общего не имеет с постижением истины или желанием упасть. Истину постигнуть невозможно, должно быть желание ее постигнуть. И вот мне показалось, что это какой-то набор фотографий, которые, к сожалению, и сделаны они не потому, что человек там ничего не чувствовал, но они выглядят так, как будто человек, который их снимает, ничего не чувствует совершенно. Даже фотографии Дворжика при всей их глубине, которые они есть, экспозиционно, вот вы сейчас говорили о том, что хорошо эти тексты, там, Толстой, Лермонтов, Пушкин, все сказали, вместе все равно для меня получился какой-то поп-набор, который не отразил для меня глубину тех конфликтов. Для меня этот Кавказ, наверное, ближе, чем для Томаса, несмотря, что он влюбился в 19 лет, наверное, у него есть свои какие-то основания думать, что Кавказ он любит и знает, но для меня это не был Кавказ, то есть это был Кавказ, где однотонность, монотонность форматов и монотонность текстов и этот уровень преподнесения для меня оставлял состояние при том, что человеку или ему абсолютно все равно, в чем я глубоко сомневаюсь, потому что я хорошо знаю Томаса Дворжика, или зрителю должно быть все равно, когда он это смотрит. Ну, ты можешь не согласиться, Дестан, но это мое критическое мнение.
Так, можно мы можно вот все начнут возражать, Юрий, а я бы потом у него все-таки спросила, когда он снимал Параджанова, мне прям очень любопытно. Вот все-таки это была постановочная фотография, насколько глубоко ваши отношения развивались. Или это был все-таки отчасти репортаж, когда Параджанов жил своей жизнью, а вы просто его снимали...
Была смесь и того, и того. Вот сейчас за углом, отсюда рядом, в 50 метрах, стоит самая известная моя фотография, которая на самом деле сделана Сергеем Иосифовичем как режиссером. А я был там человек, который занимался, можно сказать, фиксацией. Это плохо звучит, но я был фиксатор того состояния, когда Сергей несколько раз подпрыгнул, и один из прыжков здесь установлен в виде памятника. Это одна из самых известных фотографий в мире. Другая довольно известная фотография, когда он сидит с цветами, там птица на голове, тоже поставлена им. Поэтому... Был период, когда я подлавливал его, работал как репортер, а был, где я просто осуществлял функцию добросовестного фиксатора, причем он мне не позволял даже шевельнуться в ту сторону. Он говорил, только в лоб, только фронтально. То есть, фактически, я там был, я не знаю, даже какой-то наемный оператор, что ли.
Увлекательный рассказ Юрия Мечтова, а теперь все будут возражать, я так понимаю. Давайте Лали Пертинову послушаем.
Да, я бы хотела добавить, не возражая, что там по-настоящему там конфликта вообще нету, нету того напряженности, как представляют, как составляют со стереотипами о Кавказе. Только там есть этика фотографа, который хочет показать конфликт.
Мы говорим сейчас о серии Дворжика.
О серии Дворжика, да. Это внутренний конфликт, и очень хорошо показано, по-моему, насколько я понимаю. И это удается, по-моему, технически ему и художественно тоже.
Ну, я бы добавила от себя, что я не могу согласиться, что там Кавказ не виден. Там Кавказ прекрасно виден. И что самое интересное для меня, это то, что ему удалось, автору, в этом случае Томасу Дворжику, удалось показать не только Кавказ, но себя лицом к лицу с этим Кавказом. Я считаю, что самое большое достижение. Я не могу согласиться, потому что там поверхности нет. Можно обсуждать другие выставки, Юра, но...
Восприятие, слушай, концепция другая вещь. То, что задумал Томас Дворжик, что создал, это одно. И то, что он чувствовал, это одно. Другое дело, тот уровень, тот ряд, который выстроен там, то есть там восприятие человека, который есть, я говорю о своем личном восприятии, я же не говорю о восприятии какой-то огромной массы людей.
Но я думаю, было бы корректнее, поговорить. Конечно, иметь Томаса Дворжика за этим столом.
Это так правда.
Поэтому я предлагаю закрыть тему, потому что мне как-то неудобно сейчас.
Никто не умаляет Томаса способности того, чтобы создать материал. Разговор шел о том, что тот уровень экспонирования снимков, который был там представлен, Томас совершенно вне осуждения сейчас просто.
Подождите, он был автором экспозиции?
Он автор книги, он автор своей серии, он автор всего, он выстроил...
А тексты кто придумал?
Тексты придумал Толстой, Пушкин, Лермонтов.
Но взял...
На самом деле это он придумал. Все.
Конечно, дизайн, он
я чуть-чуть добавлю. Дизайн книги, он заимствовал большая советская энциклопедия. Вот эта книга дизайна очень похожа на ту книгу. Это тоже взято осмысленно и так сделано. Я думаю, что это потрясающая книга и выставка тоже очень хорошая. Я абсолютно не согласен с Юрией, но это... Он может высказать свое мнение.
Так, хорошо. Курам Цибухишвили хотели тоже отреагировать в Вату Церетели и Гуги Цигарели. Вату, давайте.
Да, значит, насчет Дворжака я не могу сейчас выразиться, но я хочу реагировать насчет презентации. Да.
Насчет ночи,
я думаю, что самое важное в сегодняшний день в культуре и вообще в других сферах, это иметь медиаторов, талантливых, которые соединяют искусство, допустим, в этом смысле, и аудиторию. Вот это самая большая проблема для нашей культуры сейчас. И я думаю, что вот Нестан, допустим, что она сделала эту выставку в такой форме, это, я считаю, что есть некое предложение, как можно представить фотографию. Хотя я понимаю, о чем вы говорите, когда говорите, что вот классическая, этическая, допустим, презентация фотографии, и есть вот это, которую Нестан представила, и я думаю, что вот это, этому надо поздравить, что вот это новое вообще мышление, имя технология делает возможным на более широком пространстве людям показать эти вещи. То есть это одно из предложений, и как много предложений, так, чем богаче наше восприятие и вообще возможность связаться с фотографией. То есть должно быть и то, понимаете?
Мату Церетели, спасибо, и Гугин с Мерилем.
Ну, я могу только добавить то, что работа Дворжика – это очень талантливая журналистская работа. Талантливая, потому что он талантливый фотограф. Журналистская, потому что он делал все это для прессы. И говорить о том, что выставка не получилась, я никак не могу. Может быть, она как-то эстетически, да, вот рамки мне не очень понравились, как они фотографии сидели. Но это только эстетика меня, оформление как-то немножко отпугнуло.
Ну, вообще, говоря, форма неразделима от содержания. Содержание предопределяет форму, форма предопределяет содержание. Мы только в советском искусствоведении разделяли форму отдельно, содержание отдельно.
Все люди, когда смотрят на какую-то выставку, они представляют, как они бы выставили эти фотографии сами. Но там был автор. Этот автор решил, что это надо делать вот так. Его вот этот ряд фотографический, который вы отметили, этот ряд, я думаю, что было очень хорошо выстроено. Конечно, мы могли бы сделать и покрасивее, сделать хорошие рамки, там немножко золотом, немножко чем-то, но это не нужно было сделать. Автор сказал, что это должно быть вот так. Это сделали вот так. Я думаю, что это было очень интересно.
Гурам Цибахашвили, спасибо. «Свобода» в литературном кафе в Тбилиси на Бамбис Риги. Мы в самом центре старого Тбилиси. Говорим о Тбилисском фестивале фотографии, который сейчас проходит на нескольких площадках города. Говорим о репортажной фотографии, арт-фотографии, о новых формах презентации фотографии для публики. И за нашим столом директор Тбилисского дома фотографии Нестан Нижарадзе, фотограф Гурам Цибахашвили, куратор этого фестиваля и организатор его, фотограф и экс-репортер Гуге Цигарелли, один из старейших, известнейших фотографов Юрий Мечетов, фотограф, глава и организатор Центра современного искусства Вату Церетели и искусствовед Лаля Пертинава. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Удмуртии на военных складах в поселке Пугачева произошли новые взрывы. О пострадавших не сообщается. В московской клинике скончалась еще одна пострадавшая в конце июня при взрыве во Владикавказе, 24-летняя Алина Хитиева. Число жертв таким образом достигло 6. Оппозиционный белорусский политик Станислав Шушкевич, задержанный минувшей ночью на границе Белоруссии с Литвой, отпущен. Освобождены также задержанные вместе с ним 12 студентов, с которыми Шушкевич ехал в поезде. Оппозиция намеревается сегодня, в День независимости Белоруссии, провести очередную акцию молчаливого протеста против политики властей. В американском штате Монтана в результате разрыва нефтепровода компании ExxonMobil в реку Йеллоустоун вылились сотни баррелей нефти. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы сотни людей. В Мексике в результате тропического урагана Орлен погибли 11 человек, сотни тысяч остались без крова. На северо-западе Пакистана минувшей ночью группа боевиков атаковала контрольно-пропускной пункт. Погибли трое полицейских, еще один ранен. Ливийские повстанцы приветствовали предложение Африканского союза об организации переговоров с правительством Ливии без прямого участия Муаммара Каддафи. В Таиланде сегодня проходят всеобщие выборы. Это первое голосование избирателей после прошлогодних массовых оппозиционных манифестаций, парализовавших жизнь Бангкока. Великобритания, как ожидается, объявит на предстоящей неделе о выводе из Афганистана до конца следующего года 800 военнослужащих. На юге Йемена в субботу пропали десятки военных после столкновения с отрядом боевиков.
Говорит Радио Свобода.
«Свобода» в литературном кафе в Тбилиси на Бамби-Стринге, в самом центре старого Тбилиси. Мы обсуждаем фестиваль тбилисской фотографии, который тоже проходит в самом центре Тбилиси, на нескольких очень важных площадках, в нескольких музеях. Была ночь фотографии на этом фестивале, когда народ всю ночь, я так понимаю, мог ходить по городу и на каких-то больших пространствах, на экранах смотреть какое-то невероятное количество разных программ, которые были представлены и из Европы, и из Азии. И я так понимаю, что это было некоторое веселое безумие, против которого протестует участник фестиваля,
да,
известный грузинский фотограф Юрий Мечетов. Можно я представлю всех, кто сидит за этим столом? А за ним сидят участники этого фестиваля: Гоги Цигарелли, фотограф и экс-репортер, Вато Церетели, организатор Центра современного искусства, Гурам Цибахашвили, фотограф, куратор фестиваля, и Мистан Нижарадзе, директор Тбилисского дома фотографии, и Лали Персинава, искусствовед. Юрий Мечетов, пожалуйста, что еще плохого вы успели заметить?
А почему? Я много хорошего увидел. Во-первых, ну, замечательная выставка была Дмитрия Ермакова, потому что это действительно тот пласт нашей фотографии. В то время это начиналось, когда фотографии, у фотографов были даже названия. Вот, например, его ближайшего вот человека, которому все время вспоминали, Ройнашвили, параллельно работал с Дмитрием Ермаковым, практически сейчас даже трудно сказать, чьи негативы, чьи. У него мастерская называлась «Рембрандт». То есть вот такое было соревнование фотографов с художниками, а потом уже художников с фотографией. Как вы знаете, сами импрессионист тоже по следам фотографий бежал.
Давайте мы только скажем, что это фотографии собрания Ермакова относятся к концу 19-го,
начала 20 века,
к расцвету промышленного капитализма в Грузии и во многом представляет собой съемки железнодорожных путей, станций, разъездов, каких-то технических
дорог, да, много чего, не только технические помещения.
Это техническая фиксация.
Это не выставка Дмитрия Ермакова, это выставка коллекции Дмитрия Ермакова, которая включает в себя тысячи фотографий большой группы. Интересно то, что фотография до Грузии дошла очень быстро из-за многих причин, очень интересных, геополитических. Все европейские инновации доходили быстро, развивались быстро, и фотография стала таким же безумием в Грузии, каким она была в европейских странах, в трех больших государствах, во Франции, в Германии и в Англии, а за океаном в Америке. И то, что Юра уточнил, что, вот, к примеру, одна из мастерских, которая называлась «Рыба», таких мастерских было десятками на главном проспекте Тбилиси. И неудивительно, что сегодня, выставляя вот эту коллекцию Ермакова, публике довелось увидеть то, что это была не только техника фотографическая, которая вдруг так увлекла грузин. Нет. Это искусство владения фотографией.
Издание заразовали персонал.
Но главное то, что там настоящие фотографы и грузинские тоже. Но имена их мне не знакомы, потому что Ермаков коллектировал, и он не записывал вообще добили фотографии. А что мне поразило, то что заезжие фотографы, которые не грузинские, не по происхождению грузинам, они как бы не колонизируют Грузию со своим фотографом-объективом, а делают как бы культурный имидж страны, которая имеет свои традиции, культуру, историю и так далее. Вот что я увидела в эти фотографии.
А что вы имеете в виду под этой неколонизацией? Ведь это некоторый архив, в том числе типажей национальных, национальных одежд. И там не только грузины, там люди самых разных национальностей представлены. Это не колонизация?
Это может и колонизация, только они представляли этнографические сообщества, эти фотографии. Это было их задание сделать типажи, этнографические типажи, и они это не публиковали, но как бы экспонировали потом в России и в других странах. Так что создавать, может, этнографические типажи сейчас, в постколонический период, это колонизация, но в то время это была как бы популяризация тех этносов, которые находились на окраине Большой империи.
Лариса Петровна, спасибо. Ну, может быть, мы еще раз спросим Юру?
Не знаю, я насчет этих всех колониальностей. Я просто понимаю, что тогда фотография действительно переживала свой очень серьезный расцвет. Этот расцвет был связан с именами. Ведь после этого расцвета наступил упадок. Кстати, после того, как здесь была установлена советская власть, все эти частные мастерские были порушены, и образовалось одно большое управление бытовым обслуживанием населения. И даже потом у фотографов не было права писать свою фамилию, имя, они просто там, хотя некоторые ухитрялись где-то подписывать, что это Мишико или Ванико, но на самом деле это все кончилось. Это золотой период, потому и называется. При всем том, что технически тогда это было не так легко, и тот, кто владел фотоаппаратом, это были единицы эти люди. И у них, конечно, кроме технического уровня, была, наверное, какая-то эстетическая база, потому что когда мы видим эти фотографии, представляем, что авторы их все видели перевернутыми, наоборот, они вот эти огромными, под черными этими, они видели вот эти изображения обязательно перевернутыми. Вот они должны были вот так представлять эту жизнь, и они представляли ее так хорошо, что мы сейчас смотрим на лица этих людей, думаем, какие спокойные, какие нормальные, какие глубокие, какие замечательные были наши предки, в отличие от этих совершенно ненормальных их потомков, которые бегают, которые кричат. Ну, в общем, катастрофа, та, что в сегодняшней фотографии творится, по сравнению с этими величавыми вещами, и очень хорошо, что они выставлены были именно в оригиналах, потому там действительно дыхание времени. Там все контактные отпечатки и все оригиналы абсолютно на этой выставке.
Юрий Мечтов, а вот я как раз большого противоречия между коллекцией Ермакова и репортажной фотографией, хотя бы той же коллекции Дворжика, не заметила. Просто нынешнее время добавляет больше экспрессии, но то, что называется большим стилем, сохранено в том, что было представлено на этом фестивале, все то, что касается современности, то, что касается репортажа, и это касается и работы Гоги Цигарелли, которые просто меня поразили. То, что в начале 20 века выражалось в статике, сейчас выглядит совершенно по-другому, но мне кажется важным то, что сказал Нистан на примере выставки «Кавказ Дворжика», это взгляд самого фотографа. Ведь важно же представить себе, когда ты смотришь на фотокарточку, что ты смотришь, на самом деле, глазами этого человека. И ты очень легко, если ты произведешь с собой такой фокус, ты попадешь в психическое состояние этого человека, и тогда ты можешь понять его душу. Извините, если это звучит немного романтично, я как раз вот у Гоги хочу спросить. Ваша репортерская работа, вот то, что я видела на выставке «Черно-белые работы» такого серьезного социального содержания, драматического содержания. Можно спросить, что вы чувствовали вообще, когда вот вы это снимали? Фотограф вообще, он как должен себя держать в руках? Или вот что с ним происходит, когда он щелкает, а там драка, а там демонстрация, а там народная масса волнуется, происходит смена исторического периода?
Чувств масса, что называется, от восторга до страха. А что я чувствовал, когда я снимал эту серию? Я сам предложил эту серию для молодежной газеты, в которой я тогда работал. Я прошел через учебку, когда я служил в армии. Я знал, что это очень тяжело. И мне было интересно просто, как эти ребята будут вести себя уже перед объективом моей камеры. Я там снимал несколько дней. В конце концов, меня оттуда выгнали.
Командир полка... А как вас пустили вообще?
Ну, пустили. Это делалось через ЦК Комсомола в то время и через политуправление Закавказского военного округа. Мой редактор долго пробивал эту съемку. Но они никак не могли понять, офицеры, я имею в виду, этого полка, зачем я столько снимаю там. Приходили из окружной газеты ребята и спрашивали, кто у вас передовик. Ну, им говорили, что вот этот передовик, вот этот передовик. Снимали и уходили. А я приходил каждый день, часов в 8 утра, и уходил часов в 6 вечера. И снимал буквально все. Как они мыли посуду, как они пришивали воротнички, первый раз обращались с оружием. Это очень нервировало офицеров. В конце концов, командир полка сказал, что будет жаловаться на меня в ЦК Комсомола. Мне было немножко жаль этих ребят. Я сам себя помню, как я пришел туда маменьким сынком. Это громадная казарма. Мне приходилось начинать с того, что все это я делал сам, там, гладил себе форму, стирал ее. Через некоторое время я, конечно, к этому привык. И вот я видел, что эти ребята проходят все эти стадии, мне было очень интересно.
Гоги, а мы можем напомнить, какой это год и что это
было? Это 85-й год, начало так называемой перестройки. Горбачев только-только пришел в Политбюро.
Спасибо, Гоги Цигарелли. Вот еще один раздел фестиваля, который меня очень задел. Он называется «Перемены». Проходит здание Европейского дома. Это портрет политических перемен. Это, собственно говоря, портрет каких-то народных волнений, народных революций от Белграда до Туниса и Египта. Не стал не жараться.
Потом мы как-то вместе все сопереживали, что происходит. С начала 2011 года все перемены в арабском мире. Было очень интересно, конечно, за этим наблюдать. Было очень много параллелей с теми переменами, через которые прошла не только Грузия в 2003 году, но и Украина. До того в Белграде все это начиналось. И вдруг все. И нам показалось, что было очень интересно выстроить вот этот рассказ о тех политических переменах, которые, конечно, неоднозначные, они сложные, но в основе лично для меня это такое желание современного человека в разных уголках нашей планеты, желание к каким-то переменам. Перемены, которые, может быть, в начале пути, они такие обскурные, да, они не очень ясны, к чему ведут, но у современного человека в какой-то момент должно обязательно, мыслимо без этого жить, вот, влечение и страсть к тому, чтобы что-то изменить. Что потом происходит в разных странах и в разных пространствах политических, все это по-разному развивалось. Но, смотря на это с фотографического угла, нам показалось, что будет очень интересно все это собрать вместе с Белграда и до Туниса, то есть охватить фактически 10-летний период, включить в выставку работы ведущих современных фоторепортеров и выстроить вот этот ряд, такой бешеный ряд имиджей, которые показывают вот невероятное вдруг желание людей вот что-то менять, что-то разрушить, чтобы на самом деле построить что-то новое. А потом уже, конечно, идет второе. Что мы строим, да? Что мы строили здесь, что строилось на Украине и так далее. Что построится в арабском мире.
Я согласна. И на самом деле у меня было впечатление от этой выставки, как будто я попала на рок-концерт. Я понимаю, да, что дальше исследует повседневность, дальше следует политика, дальше какая-то сложная ежедневная жизнь, ежедневная работа по выстраиванию этой жизни. Но вот моменты, выхваченные этими фотографами, там невероятная энергия. И ты понимаешь, почему случился 91-й год в России, в Советском Союзе, почему он вообще случился. Ты видишь, какая энергия, желание человеческих перемен. Там много выдающихся фотографий, в том числе фотографии Юры Козырева военные. Но меня больше всего поразило фото Рона Хавива. Мне кажется, это главная карточка, это главный имидж вот именно этой части фестиваля. На красном орнаментальном ковре рука упавшего человека, непонятно, то ли он ранен, то ли он убит. Кровь, текущая из этой руки, смешивается с орнаментом этого ковра. «Свобода в литературном кафе» в Тбилиси на Бамбис-Риге. Мы говорим о Тбилисском фестивале фотографии, который второй раз проводится в городе и занимает центральные площадки грузинской столицы. Вот не хочу к Вату Церетели обратиться. Когда я заговорила о связи современной репортажной фотографии и того, как современное искусство использует фотографию, вы наблюдали это на фестивале?
Я сам воспринимаю фотографию абсолютно неотделимой частью современного искусства. Любая репортажная, документальная, даже, как называется, научная. То есть главное, просто в каком контексте оно будет предоставлено. Фотография для меня очень богатый медиум. И очень интересный медиум, многослойный очень, и исторического, и антропологического, и других ценностей. Но я думаю, что, конечно, это цельный мир изобразительного искусства, понимаете? И, конечно, там могут быть очень интересные пересечения и контексты, созданные разными видами фотографий в современном искусстве.
Я
думаю, что репортажная фотография пересеклась с искусством гораздо раньше. Такие гиганты были, как Луиджи. Даже он, не используя лейку, считается, что с приходом лейки репортаж приблизился к искусству. Но Луиджи не пользовался лейкой, так что трудно сказать, что в основном помогла лейка. Нет, когда человек способно снимает, что бы он ни снимал, он снимает просто талантливо. Репортажники, мне кажется, были очень-очень талантливы в то время, 30-е годы.
Вы, Гицагарели, спасибо. А давайте поговорим о Гураме Акишвили, не как о кураторе.
фестиваля, а о фотографе. Вот можно я спрошу у вас даже не про те карточки, не про ту серию, которая была выставлена здесь, и которая была выставлена в Москве, хотя это тоже очень любопытная серия, но в ней, мне кажется, вы и как фотограф, и как современный художник выступаете, делая какие-то подписи к машине «Победа», к каким-то еще символам нашего общего советского, я не скажу даже быта, а предметного мира. Слово «Победа» означает и машину «Победы», и победу в истинном смысле, победу вообще, да. Вот если говорить, Гурам, о ваших фотографиях 90-х годов, вообще мне показалось, что эта фотография где-то на стыке как раз репортерской фотографии, фотографии художественной. Как вы работали с этими городскими персонажами? Отчасти там есть даже какие-то фрики или простые какие-то городские жители, и не всегда понятно, то ли они беженцы, то ли они просто бедные люди. Мне показалось, это отчасти театр, но театр естественный. И вы оказались просто фиксатором этого тбилисского театра, как-то ненавязчиво за ним наблюдая. Кто персонажи этого театра?
Я поправлю, они не бедные люди, они очень богатые люди, просто они бедно живут. Они просто простые люди, они в основном мои знакомые, они мои соседи, друзья, с которыми я общался, с которыми я работал, с которыми я жил. И все время фотографировал, потому что это есть как раз среда, что можно фотографировать, что мне интересно было фотографировать. И в то время это не было так ценно, может быть, так сказать. Это была просто фиксация. Просто прошли какие-то годы, и сейчас это стало чуть-чуть историей. Поэтому они выглядят более романтично, может быть, более так интересно. В основном это такая обыкновенная фотография, черно-белая фотография. Цветное не могло бы, тогда не было у меня просто цветной пленки, поэтому это получилось черно-белое.
Почему там такая есть серия с кладбищем и с какими-то портретами, с этих памятников, часть портретов как-то уже повреждена или разбита? Почему кладбище?
Я жил у кладбища, я там родился, около кладбища. Я очень много играл на кладбище. Я учился около кладбища. Моя школа была рядом с кладбищем.
А что это за район Тбилиси?
Это называется Кукия. Все его боятся. Почему? Потому что, не знаю. Раньше это была деревня Кукия. Потом он стал частью города. И первое, что там сделали из города, основали там кладбище. Но там похоронены очень известные люди. Пиросмани в том числе. И так далее, и тому подобное. И просто я не мог фотографировать без кладбища, потому что это там все происходило, потому много кладбища. И кладбище еще тем интересно, что там присутствует фотография. И, может быть, любовь к фотографии у меня после кладбища, я не знаю.
Спасибо, Гурам Цибахашвили, за этот рассказ. Но давайте вернемся к ночи фотографии, потому что мы как-то мало о ней говорили. А давайте, может быть, Нистан расскажет. Мне очень нравится рассказ о том, как мама посмотрела «Ночь фотографий». Вообще, ночь музеев, «Ночь фотографий» – это всегда такое, считается традиционно, что это молодежное развлечение. Всю ночь люди ходят,
праздник,
тусовка
праздник.
– это праздник. И люди, ну, почти всю ночь ходят, смотрят разные фотографии на разных экранах, разные проекты. Да? Не знаю, расскажите про маму. Мне очень нравится про маму.
Пока я расскажу про маму, я вернусь к Юрию Мечту. Когда речь зашла о том, что вот эта масс-медийность фотографий, Батон не согласился, у меня такое впечатление осталось. Я тоже не соглашусь, потому что главное, я думаю, вот на этом этапе, в чем и состоит как раз то, что вот двинулись процессы, то, что главное преподносить, главное публику научить читать фотографию. Если публика не будет уметь читать, это учится, Лена, так же, как и все остальное. Если публика не будет уметь читать фотографии, фотография останется. Это останется имиджем. А так как фотография – это намного больше, чем какой-то визуальный образ, то очень важно приучить публику разгадывать, идти глубже, читать, узнавать больше. И чем для меня абсолютно прекрасным и магическим является эта ночь фотографии, которую не мы выдумали, надо обязательно отметить, это мероприятие существует уже более 10 лет на фестивале в Арле, и мы просто на основе какого-то договора перенесли его в Тбилиси с маленькими поправками, конечно. Мне нравится, во-первых, то, что у человека, который бродит в старом Тбилиси с одного экрана к другому и так далее, 10 экранов, человек за одну ночь может посмотреть невероятное количество фотографий. Это одно. И что является для меня самым важным, это то, что вот оставаясь вот здесь, в маленьких, совершенно живописных улочках нашего очень любимого старого Тбилиси, человек может сидеть и через эти фотографии видеть тот мир, о котором он немного знает на самом деле, потому что в программу «Ночи фотографий» большей частью попадают даже те репортажи, даже те сюжеты, которые не печатаются самыми большими международными изданиями, которые не попадают на страницы «Нью-Йорк Таймс», «Либерасьон», «Ле Монд», «Ле Фигаро». Но это сюжеты, которые беспокоят, которые тревожат фотографа. Они ценой риска, ценой иногда жизни, они идут, работают, тратят свои деньги, ничего не ждут обратно. И на самом деле, в одну прекрасную ночь, вот здесь, в старом Тбилиси, можно посмотреть, что происходит, я не помню, в Гватемале, к примеру, да? То есть увидеть современный мир, то есть научиться видеть, я извиняюсь за выражение, но дальше своего носа, для меня это очень важно. И чтобы вернуться к рассказу о маме, который мне тоже очень нравится, да, это такое мероприятие, но безумное количество молодежи, все гуляют, все смотрят, восхищаются, отмечают, замечают, записывают авторов работы, сюжеты и так далее. Но была совершенно очаровательная сцена, значит, в ночь фотографии у нас был вернисаж Ермакова, открытие состоялось, и мы все сразу, значит, потом двинулись уже в старый Тбилиси, потому что спешили, начиналась ночь фотографий. И, само собой, значит, моя мама, такая респектабельная дама, и тетя, само собой, и так далее, и их друзья, то есть дамы, которым от 75 до 78, у них все болит, они уставшие, и так далее. Но они сказали мне, говорят, мы должны пройтись. Ну, я подумала, они посмотрят там на один экран и на второй экран, и потом сядут в такси и уедут. И, значит, где-то пол первого ночи, а ночь фотографии началась в 9 часов вечера, где-то пол первого, совершенно случайно, я перебегаю с одного экрана к другому, пол первого, значит, встречаю всю эту большую компанию респектабельных дам у пятого экрана. Они сидят и, ну, с таким интересом смотрят. Я помню, это был сюжет про Сильвию Берлускони. Да, уставшие уже, да, но они смотрят, за каждым имиджем наблюдают. Я уже обеспокоена, я говорю: мама, давай, я сейчас возьму такси, вы сядете в машину, вы поедете домой. И они сказали: ни в коем случае. У нас еще 5 экранов. Мы все досмотрим. Я сказала: вы не сможете, потому что молодые не смогли, потому что все уже жалуются, что очень много изображений, что невозможно все поставить. Они сказали: нет, мы досмотрим. Я сказала: хотите, делайте, что хотите. Я куда-то убежала еще к одному экрану. И, в общем, я возвращаюсь домой в 5 часов утра после всего и вижу маму, у которой глаза были, значит, очень широко открыты. Она ошалевшая от всего того, потому что они досмотрели все 10 экранов. Им фактически под 80, Лена, всем вот этой банде каких-то невероятных дам, которые рынулись вдруг к современной фотографии, потому что это их увлекло, это их заинтересовало. И мама мне сказала, я, говорит, не могу закрыть глаза, потому что у меня, говорит, все, говорит, перед глазами плывет. Я проснулась в 8 часов утра, и мама так и сидела с открытыми глазами. Она сказала: я, говорит, не смогла сомкнуть глаз. Для меня лично, я не знаю, конечно, пусть молодежь тоже радуется этому мероприятию, но то, что вот это поколение вот с таким интересом и с таким рвением вдруг отнеслось к тому, что через фотографию можно постичь и познать невероятное количество вещей о том, кто мы есть, о мире, в котором мы живем, для меня это, правда, такой повод быть счастливой.
Спасибо, Нестан Нижарадзе. Может быть, у меня последний вопрос для нас, для всех, кто хочет ответить. Всегда возникает вопрос о так сказать, национальной классики, и существует национальная классика грузинской фотографии, и о современном мире мультимедиа, вот, мне кажется, главная тема нашего сегодняшнего стола, вот это, как классика и современность соотносятся. Так вот, что в современной грузинской фотографии продолжает классическую традицию? И можно ли вообще говорить об этом продолжении в мире уже мультикультурном, в мире, где язык становится интернациональным? Лаля Персинау, как вам это кажется?
Ну, вообще-то трудно судить сейчас, в этой эпохе, наверное, об этом будут судить потом, несколько лет спустя, но... Ну, конечно, национальная грузинская, если тенденция, если есть фотография, она продолжается. Это без этого невозможно. Когда я смотрю на фотографии, грузинские фотографии, я всегда чувствую те традиции, которые развивались в Грузии. То, как сказать, изобразительную мысленность или визуальное мышление, которое у нас есть у грузин, и тем более у профессионалов, у художников, у фотографов. Как-то хочу это все с Дворжаком. Что мне очень понравилось, у него есть та самая черта, которую я вижу в национальной грузинской фотографии, балансировать внутренний конфликт с внешним конфликтом. И как бы это передать на плоскости так, что не было агрессивным. Вот для меня это качество национальной фотографии.
Свобода в литературном кафе на Бамбис Риге в Тбилиси, в старом городе. Мы говорили о тбилисском фестивале фотографии, который занимает важные выставочные площадки в центре города, с директором Тбилисского дома фотографии Нистан Нижарадзе, с куратором фестиваля, фотографом Гурамом Цибахашвили, с фотографом и бывшим репортером Гоги Цагарели, с искусствоведом Лали Пертинава, с фотографом и основателем Центра современного искусства Вато Церетели и с классиком грузинской фотографии Юрием Мечетовым. Вела программа Елена Фанайлова, продюсер Гоча Лежава.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».